С вами вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте, сегодня 13 июля, среда, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы грядущего часа. Список жертв с затонувшего теплохода «Булгария» продолжает расти. В Татарстане спасатели работали всю ночь. Актеры театра на Таганке и чиновники московской мэрии сегодня проведут общее собрание коллектива. Основной вопрос – кандидатура на пост нового художественного руководителя театра. Тем временем театры в Москве и Петербурге теперь работают даже летом, в разгаре летние балетные сезоны. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, когда театр больше влиял на общество, в советское время или сегодня? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». В Татарстане к этой минуте из Волги извлечено 99 тел пассажиров теплохода «Булгария». Продолжается опознание тел погибших, установлены личности 88 человек. В день траура в республике хоронили первых погибших. Из Казани передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
12 июля в Казани действительно был днем траура. Гражданская панихида была назначена на полдень, но люди потянулись в речной порт уже с утра. Вначале десятки, потом сотни и тысячи. Ничем не приметная торцовая стена здания вокзала, на которой висели списки пропавших без вести, превратилась в своеобразный мемориал. И, наверное, останется им теперь навсегда. Здесь горели свечи, лежали цветы, дорогие розы и простенькие полевые букеты, мягкие игрушки. Теплоходы у причала периодически давали гудки, звучала музыка.
Мне кажется, что это общая трагедия, трагедия всех нас. Мы не можем дома с дочкой находиться. У нас тоже маленький внук. И вы представляете, дети, кажется, что...
Цветы плавали и у 12-го причала, откуда ушел свой последний рейс теплоход «Булгария». Жители прибрежных городов и селений Татарстана тоже несли цветы к воде и бросали их в воды Волги и Камы в знак скорби. Во вторник же состоялись и первые похороны по мусульманскому обряду. Первых православных начнут хоронить в среду. В мечетях и церквах республики молились о погибших. Президент Татарстана Рустам Миниханов побывал и на намазе в мечети Марджани и отстоял службу в Петропавловском соборе, которую провел архиепископ Анастасий.
Переживают родственники, близкие, родные, дальние и недальние, и мы с вами переживаем ту скорбь, которая постигла нашу страну, нашу республику.
Это большое горе. Я хочу просто... каждого из вас поблагодарить за то, что вот вы вместе с нами здесь и вспоминаете вот этих людей. Спасибо вам.
Представители православного и мусульманского духовенства присутствуют и в морге Центра судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание тел погибших. По словам имам хазрата мечети Кул-Шариф Рустама Зинурова, во вторник им совместными усилиями удалось прекратить начавшуюся было истерику среди родственников.
То, что сегодня произошло, во всяком случае, во время дневного намаза для мусульман, да, когда мы вместе с отцом Романовым обратились ко всем присутствующим, и христианам, и мусульманам, и татарам, и русским, и марийцам, и чувашам, и когда вот мусульмане читали намаз, вместе с нами, представляете, молились против христиан.
Тем временем водолазам удалось проникнуть в музыкальный салон, где оказались запертыми несколько десятков детей, и начать поднимать их на поверхность. Все детишки были в спасательных жилетах, но так и не смогли выбраться. По словам водолазов, выдержать это зрелище очень сложно, поэтому они часто меняются и обращаются за помощью к психологам. Но, как сообщил первый вице-премьер правительства Татарстана Равиль Муратов, многим психологам уже самим требуется помощь коллег, и их приходится менять.
Психологи работают, количество их постоянно добавляется, кто уже устает, они уезжают, уходят, приходят новые и из республики, и из прилегающих регионов.
Также была расширена зона поиска вокруг места катастрофы теплохода «Булгария». В 130 километрах ниже по течению в Ульяновской области нашли тело женщины. В субботу, когда придут специальные краны из Волгограда, начнется подъем судна. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Состояние российского речного флота эксперты в сфере водного транспорта называют критическим. Подавляющее большинство круизных судов, которые курсируют по российским внутренним водам, построены в странах, которых уже нет на географической карте. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Болгария была построена в Чехословакии в 50-х годах прошлого века. Сейчас техниками проверяются еще два судна аналогичной Болгарии. Это Петр Алабин и композитор Глазунов. Оба судна выполняли рейс, и на обоих было около 80 пассажиров. Самые большие проверки коснулись Камского речного пароходства, владельца судна «Булгария». Из Перми передает Евгения Романова.
После крушения теплохода «Булгария» на Волге масштабная проверка началась в Перми. Сотрудники Краевого следственного управления СКР, прокуратуры и МВД провели выемку документов у компании-владельца теплохода ОАО «Камское речное пароходство». Об этом рассказал помощник пермского транспортного прокурора Денис Никулин.
Изымаются документы, отбираются, прокуратура отбирается объяснение с руководителей. Дается оценка законности действий, в том числе «Камского речного пароходства», компании «Бриз» и российского речного регистра Камского филиала. Они между собой находятся в договорных отношениях, так скажем.
Прокуратура проверяет всю цепочку компаний, которые имели отношение к затонувшей Булгарии. 11 июля проверки прошли в Камском речном пароходстве, которое владеет судном. В компании «Бриз», которая арендовала теплоход, в казанской компании «Агроречтур» второго арендатора. Следователи не обошли стороной Камский филиал федерального госучреждения «Российский речной регистр». Именно это госведомство выдавало судовые документы, в том числе свидетельство о годности Булгарии к плаванию. Евгения Романова для Радио Свобода, Пермь.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело возбуждено в отношении генерального директора «Агроречтур» и старшего эксперта Камского речного регистра. Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении капитанов двух судов, не оказавших помощь тонувшей Булгарии. Российский речной флот имеет сегодня около 9 тысяч судов. Почти все они еще советской постройки и должны быть списаны в течение ближайших 7-9 лет, говорит пресс-секретарь Объединенной судостроительной корпорации Алексей Кравченко.
Считалось, что поскольку вода менее интенсивная, транспортная магистраль, чем наземные там шоссе, либо железные дороги, либо тем более авиастроение, можно было, если Шаланда плавает, но ее можно было эксплуатировать до тех пор, пока она держалась на поверхности. Мы знаем, что суда не строили все эти годы. По нашим водным путям внутренним на сегодняшний день ходят несколько сотен теплоходов еще советской постройки. Они все уже приближаются, если уже не пересекли черту износа. По современным меркам вряд ли все из них будут считаться полностью безопасными.
Пока в России в сфере речных перевозок нет конкуренции, владельцам невыгодно тратить деньги на улучшение технического состояния судна, считает Игорь Глухов, генеральный директор «Инфлот Волвайт Санкт-Петербург», компания, предоставляющая услуги морских пассажирских перевозок.
Эта трагедия напоминает то, что случилось с Ахимовым в 60-х годах, когда пароход работал на внутреннем рынке и не соответствовал элементарным требованиям безопасности с точки зрения международных конвенций. Конвенции, когда очень высокие цены, когда эти круизы продаются значительно вперед, то для владельцев нет никакого стимула инвестировать деньги в нового флота.
Однако законопроекта, который бы регламентировал правила допуска на российские внутренние водные артерии представителей иностранных компаний, пока нет. Как нет и требований соблюдать международные стандарты безопасности на внутренних речных рейсах для российских пароходных компаний. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число официально подтвержденных погибших в результате крушения теплохода «Булгария» в Татарстане достигло 100 человек. В списках пропавших без вести 31 человек. Из оздоровительного лагеря «Альбатрос», расположенного в селе Любимовка, в инфекционную больницу Севастополя с признаками пищевого отравления в минувший вторник было госпитализировано 78 детей, предположительно граждан России, и 6 воспитателей. Члены Совета Федерации проводят сегодня последнее заседание весенней сессии. В Каире тысячи человек прошли маршем мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 38 копеек, евро 39 рублей 51 копейку. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». Алфавит инакомыслия. Барды. Передача первая. Можно понять страх властей перед всеразрушительным действием типографского снаряда, как говорил Пушкин, перед стихотворной сатирой. Но песня под гитару, лирика у костра, в походе, на кухне. Какую власть могли свергнуть лыжи, стоящие у печки? Что общего у бардовской песни и инакомыслия? В программе участвуют журналисты и бард Нателла Болтянская. Звучат песни Михаила Ланчарова, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и других. Ведущий программы «Поверх барьеров» Иван Толстой. Традиционный фестиваль «Летние балетные сезоны» продлится в Москве на сцене Российского академического молодежного театра до 28 августа. В программе выступления Российского национального балетного театра, Русского классического балета, Театра балета классической хореографии и Миланского балета из Италии. Организатор фестиваля Алла Немодрук ответила на вопросы обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой и заверила ее в том, что понятие «мертвый сезон» пора отменять.
Театры считали, что летом работать невыгодно. И когда мы начинали в 2001 году работать летом, на нас смотрели так вот, знаете, с жалостью. На самом деле мы начали работать летом именно по просьбе туроператоров, которые жаловались, что некуда везти туристов. А сейчас, посмотрите, Большой заканчивает в конце июля, Станиславского работает весь июль.
Это значит, что все в порядке, никаких проблем с продажей билетов, заполняемостью зала, в общем, нет реальных.
Грех жаловаться.
А каков принцип формирования программы? Почему, скажем, именно эти коллективы?
Просто мы стараемся показать, что в Москве, кроме Большого театра Станиславского, есть еще вполне достойные коллективы, у которых нет своих площадок, и которые вынуждены мыкаться по городам и весям. И они не могут работать в Москве, потому что аренда безумно дорогая. Вот мы и стараемся дать им возможность показать все, что они могут. Могут и коллективы очень даже неплохие. Если коллектив выступает на лучших площадках в Европе, честное слово, он достоин того, чтобы быть увиденным и в Москве.
Очень много наименований повторяющихся. Ну, там «Дон Кихот» танцует, и одна труппа, и другая. Там «Лебединое озеро», одна труппа, и другая. Не было желания взять разные наименования? Или вы исходили из качества спектакля?
Если честно, есть две составляющие. Первая коммерческая. Если бы у меня каждый день было «Лебединое озеро», то, наверное, доходы были бы самые высокие. И, наверное, к счастью, мы это не делаем, потому что все-таки репертуар русского классического балета достаточно обширен. Поэтому мы показываем и «Дон Кихота», и «Жизель». А с другой стороны, у нас три коллектива и три разных «Ромео». Это совершенно разные спектакли. Два из них на музыку Прокофьева, а третий на музыку Чайковского, что вообще в России большая редкость.
Я почему-то думала, что если говорить о предпочтениях публики, то на первое место выйдет «Дон Кихот», а вы сказали «Лебединое озеро». У вас есть какое-то объяснение этому свое?
Вы знаете, это та классика, которую все знают. И поэтому и иностранцы, и наши соотечественники прежде всего реагируют на «Лебединое озеро». И когда есть выбор «Дон Кихот» и «Лебединое озеро», вот вы можете его уговаривать, он все равно купит на «Лебединое озеро».
По вашему впечатлению, идут с семьями?
Приходят с семьями, с детьми, с бабушками. Приходят не по одному разу. И мы же выходим в зрительный зал, мы выходим в фойе, мы слушаем, что говорят. И очень многие люди, кто первый раз пришел, между собой говорят: «Я не думал, что это так интересно, надо будет еще сходить в Большой». Надо будет. То есть мы пробуждаем какой-то интерес, и после этого человеку хочется пойти в Большой, в Станиславской, в другие, посмотреть другие труппы. А очень многие люди идут к нам именно потому, что семьей пойти, простите, в Большой театр — это даже не очень бедным людям не всегда по карману.
Вообще вам помогает кто-то с финансированием, или вы совершенно независимы?
Мы, слава богу, независимы. На самоокупаемости. Доходов здесь особых быть не может, как вы понимаете, но мы справляемся. Вы знаете, второй год мы сотрудничаем с Москонцертом. Финансирования здесь нет. но Москонцертная поддерживает нас рекламой.
А вот что касается Миланского театра?
Интерес к этому коллективу очень большой. Это наш эксперимент, который идет второй год, потому что мы до этого работали только с чистой классикой, а второй год мы привозим неоклассику.
Они привозят один балет «Ромео и Джульетта». Это они на Чайковского музыку танцуют? Да, они, да, я правильно поняла? Да. И второй балет «Шансон».
«Шансон» — это шансон, французские песни. Это то, что пел Азнавур, то, что пела Далида, то, что пела Эдит Пиаф. И вот на эту музыку сделан балет. Балет о чувствах, о страданиях.
Все спектакли идут в сопровождении живого оркестра, если я правильно понимаю.
Кроме итальянцев, это невозможно. У нас главный дирижер Алексей Осетров. И есть еще два дирижера. Один работает с нами очень много лет. Это Константин Хватынец. А второй... из театра Станиславского, это Шейн. У нас просто в этом году очень много спектаклей. У нас 60 спектаклей. И это практически очень тяжело для двоих дирижеров. Оркестр, так и называется, оркестр летних балетных сезонов. Это оркестр, который работает на летних балетных сезонах, а в остальное время года он ездит на гастроли с балетными коллективами, у которых нет своего оркестра.
Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева разговаривала с организатором летних балетных сезонов Аллой Немодрук. Нашу программу продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, состоится ли раскол Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Чрезвычайные меры по поддержке экономики могут затянуться еще на 5 лет, предполагает американский центральный банк. Во вторник были обнародованы протоколы его последнего заседания, из которых следует, что Федеральная резервная система намерена поддерживать искусственно низкий кредитный процент продолжительное время. Масштабная скупка государственных облигаций, с помощью которой банк сбивал кредитный процент, будет приостановлена. Но некоторые управляющие Федеральной резервной системой говорят, что эта мера может понадобиться в будущем, если экономика будет продолжать пробуксовывать. Члены управления Центрального банка видят много опасностей и не видят поводов для оптимизма. Они отметили ухудшение ситуации на рынке труда, замедление промышленного производства, падение потребления и продолжающийся кризис на рынке жилья. Они также предупредили, что финансовые проблемы Греции и других южноевропейских стран могут серьезно сказаться и на Соединенных Штатах, поскольку американские банки скупают ценные бумаги европейских банков, а те, в свою очередь, инвестировали значительные суммы в греческие банки, которые близки к банкротству. Заведующая отделом ЗАГС небольшого города в штате Нью-Йорк стала первой сознательной жертвой узаконивания однополых браков в Нью-Йорке. Лора Фатуски направила заявление с просьбой об увольнении на основании того, что ее религиозные убеждения не позволяют ей ставить свою подпись под сертификатами о вступлении в брак, запрещенный Библией. «Я бы пошла против своей совести и веры, если бы стала участником этой процедуры». Губернатор штата Эндрю Куомо, для которого одобрение однополых браков стало приоритетом, приветствовал решение штатной служащей. «Когда в ваши обязанности входит обеспечение выполнения законов, вы не имеете права выбирать, какие из законов вы будете поддерживать, а какие нет», — заявил губернатор. В то время как в Нью-Йоркском законе, легализующем однополые браки, особо защищаются права религиозных и родственных им организаций, которые не обязаны признавать такие союзы, государственные служащие не имеют права уклониться от выполнения своих обязанностей, связанных с заключением однополых браков и обслуживанием однополых пар на основании своих религиозных верований. Интересно, что в некоторых других штатах госслужащие могут переложить выполнение этих обязанностей на своих коллег. Ровно 150 лет назад попытка раскола Соединенных Штатов привела к гражданской войне. А к чему может привести попытка раскола Калифорнии, самого населенного и экономически весомого штата страны? Известный калифорнийский политик Джефф Стоун только что начал кампанию за отделение 13 южных округов Калифорнии и создание 51-го штата Южной Калифорнии. Слово Владимиру Морозову.
Джефф Стоун жалуется, что находящиеся у власти в штате демократы берут с 13 южных районов Калифорнии слишком высокие налоги. Южане голосуют за республиканцев и считают, что без северян будут жить лучше. Порой требования о разделе слышатся из севера. Там тоже считают, что лучше работают и кормят южан. Профессор Калифорнийского лютеранского университета Герберт Гуч рассказал, что для раздела Калифорнии нужен закон, одобренный большинством законодателей штата и его губернатором. Они на это не пойдут. Есть другой путь. Южане должны собрать петицию за подписями 5% от числа людей, которые участвовали в последних выборах губернатора. Затем вопрос можно вынести на референдум, скажем, во время ноябрьских выборов будущего года. И если большинство населения штата проголосует «за», то это предложение о разделе станет законом. Но, мистер Гуч, это решение должны утвердить законодатели штата или федеральный центр. Нет, никакого утверждения не требуется. Такой порядок существует в трети американских штатов. В 60-х годах 19 века им воспользовались жители западной части штата Виргиния и создали независимый штат Западная Виргиния. Федеральному правительству пришлось его признать. Слава богу, обошлось без гражданской войны между двумя частями штата. Попытки разделить Калифорнию делались уже десятки раз, но неудачно. Что если сейчас южане смогут отделиться и станут отдельным штатом? Достаточно ли этого для успеха в развитии экономики? Вот как ответил на этот вопрос Дэн Гамильтон из Центра экономического прогнозирования. Да, это может им помочь. Республиканцы, как правило, стремятся снизить затраты и налоги, а также добиться сбалансированного бюджета. Они могут дать больше прав бизнесу. Юг Калифорнии имеет мощную экономику. Там самые разные производства. Например, в Сан-Диего много биотехнологических предприятий. В случае раздела Южная Калифорния может выгодать. По мнению ряда беспартийных экспертов, штат неуправляем. Его население подходит к 40 миллионам. Если бы Калифорния была независимым государством, то по размерам валового национального продукта оно было бы сравнимо с Италией.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго. Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей. Дружба народов и ответственность за страну. О мифах и реальности интернационализма. О разнице между мультикультурализмом и интеркультурализмом. О правах, свободе, межнациональном мире и национальной идентичности». Рассуждает директор этнополитических и региональных исследований, член президентского совета по правам человека профессор Эмиль Пайн. Ведущая программы Анна Качкаева. А я напомню главный вопрос сегодняшней программы «Время свободы». Когда театр больше влиял на общество? В советские времена или сегодня? Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Также свои сообщения присылайте на пейджер в Москве номер 660 1046 абоненту «Радио Свобода» и на наш электронный адрес mailsobaka.radio-svoboda.ru. Впереди у нас выпуск новостей. С ними вас познакомит Светлана Обратнова.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Татарстане опознано 88 тел погибших в результате крушения теплохода «Булгария». Всего из воды, по последним данным, было извлечено 100 тел. В списках пропавших без вести 29 человек. В ингушском городе Малгобек неизвестный обстрелял из гранатомета машину полиции. Инцидент произошел поздно вечером во вторник в центре города. Двое полицейских, находившихся в машине, госпитализированы. Состояние одного из них крайне тяжелое. Во Владивостоке проводится доследственная проверка по факту взрыва боеприпаса близ строящегося микрорайона для военных, взрыв, в результате которого два человека погибли, еще двое были ранены, произошел во вторник поздно вечером в районе, где раньше находился сгоревший склад Тихоокеанского флота. В Алтайском крае мэр города Бийска Анатолий Масиевский приговорен к 3 годам лишения свободы условно и возмещению ущерба в 22 миллиона рублей. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Члены Совета Федерации России проводят сегодня последнее заседание весенней сессии. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства, сенаторам Министрам предстоит, в частности, утвердить соглашение об изменении границ между Москвой и Московской областью. Президент Сирии Башар Асад утратил легитимность из-за неспособности организовать переход страны к демократии, считает президент США Барак Обама. Агентство при этом отмечает, что Обама воздержался от призыва к Асаду подать в отставку. Один из ведущих американских сенаторов Джей Рокфеллер призвал организовать расследование возможного доступа к личным данным американцев сотрудников СМИ, принадлежащих Руперту Мердоку. В Бельгию сегодня, как ожидается, для переговоров с руководством НАТО и Европейского Союза приедут лидеры ливийских повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. В Каире тысячи человек прошли марши мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в театре на Таганке пройдет общее собрание коллектива. Приглашены представители мэрии Москвы и столичного департамента культуры. Собравшиеся обсудят вопрос о кандидатуре нового художественного руководителя труппы. Сейчас обязанности худрука по просьбе коллектива временно исполняет Валерий Золотухин. Накануне артисты театра заявили, что не хотят работать с Юрием Любимовым ни как с директором, ни как с главным режиссером. Любимов возглавлял созданный им театр более 40 лет. О том, как изменилось влияние театра на общество, с культурологом Ольгой Рогинской беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Когда театр оказывал больше влияния на общество? В советское время или сегодня?
Кажется, что ответ очевиден. Конечно, в советское время, когда театр занимал совсем другую нишу в обществе, чем сейчас, когда слово, произнесенное с театральной сцены, когда театральный жест имел очевидное политическое измерение. Сегодняшний театр по преимуществу обслуживает обывателя, не имеет ресурсов для формирования у зрителя гражданской позиции, но зато утверждает его самоуверенным, комфортным пребыванием в мире зрелища и бульварного юмора. В этом смысле сегодняшний массовый театр, который не формирует и не воспитывает зрителя, а идет за ним, следует его запросам, очень даже оказывает влияние на общество, на мой взгляд, тем, что отказывает зрителю в праве на диалог, на развитие, атрофирует в нем саму потребность ждать от театра чего-то большего, кроме развлечения или утверждения успокоительных, высоких, благопристойных в своем вневременном, антиисторическом, антисовременном, антиактуальном измерении смысла.
То есть получается, что сейчас ситуация поменялась с ног на голову. Если советский театр сам насаждал какие-то идеи в обществе, то современный театр просто идет на поводу потребностей зрителя?
Да, абсолютно верно. Да, это, опять же, вот в той парадигме, где театр старается быть громким. Да, он и был громким в советское время, формируя, да, в каком-то смысле, ориентируясь на громкое слово, которое окажет такое громкое влияние на большую аудиторию, да, потому что существовал театр в политическом контексте. А сегодняшний театр, он следует за зрительским запросом, который жаждет зрелища, который жаждет громкого смеха.
Есть ли какие-либо альтернативы массовому театру? Какое влияние может быть в этом случае?
Театр по типу своего воздействия на зрителя, как кажется, не обязательно должен быть громким. Он может быть и тихим, камерным, интимным, обращаясь не к обществу, а к конкретному зрителю, ориентируясь на его непосредственную, уникальную, неповторимую, опять же, очень личную, не общую реакцию. Существует и всегда была параллельно парадигма театра камерного, который вообще не работает с массовым зрителем, который, когда театральное высказывание сценическое, оно адресовано каждому конкретному зрителю в отдельности. И тогда сам тип коммуникации актера, да, режиссера и зрителя, он совершенно на других основаниях строится.
А не приведет ли уход старых советских театральных школ, как, например, уход Юрия Любимова из театра на Таганке, к тому, что останется только такой массовый театр, который подстраивается под запросы зрителя?
Ну, здесь есть логика исторического времени. Театр, который уходит, не выполнял ту функцию, которую мы хотели бы ему приписывать. Поэтому, конечно, должна формироваться альтернатива массовому коммерческому театру. Но она должна формироваться среди новых режиссеров, которые владеют новым театральным языком, которые ориентируются уже на современного зрителя, которые смогут продолжить прежние традиции политического театра, но не буквально, а более типологически и метафорически. Актуальный театр, политический театр, он привязан к конкретной эпохе, он привязан к конкретным запросам времени. Сегодняшний политический театр, он вряд ли может принципиально менять ситуацию в окружающем мире. Пожалуй, он может менять человека, конкретного человека, который пришел в театр, его взгляд на окружающую реальность и так далее.
С культурологом Ольгой Рогинской беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Когда театр больше влиял на общество? В советские времена или сегодня? Этот вопрос мы задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас, мы ждем. Я пока прочитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. В советское время театр отличала яркость и острота сценических форм. Высокое мастерство актеров, увы, теперь утраченные. Александр, Сызрань. В 1963 году, почти полвека назад, слушал «Аиду» в Большом театре в Москве. До сих пор помню красоту сцены, прекрасные голоса солистов и динамичность сюжета оперы. Это написал Юрий. В советское время театр и актеры, не все, разумеется, а лучшие из них, были моральным авторитетом. Сейчас это просто индустрия развлечений, написал Валентин из Москвы. Напомню, телефон для звонков, прямой эфир 8 800 222 12. Когда театр оказывал большее влияние на общество, в советское время или сегодня? Советский театр был близок и понятен миллионам людей, пишет Макар. Во-первых, потому что был доступен, и во-вторых, потому что учил добру, чего о современном театре никак не скажешь. Он играет такую же растлевающую роль, как и все другие средства массовой информации. Напомню, это написал Макар. На потребу толпе, а не на потребном столбе, актеры вынуждены обезьянничать, пишет Тагир. Это второе от него сегодня сообщение. Телефон, по которому можно дозвониться, в прямой эфир 8 800 222 12. Пока что несколько сообщений, пришедших на наш сайт. Северянин. Конечно же, сейчас. Что был за театр в Совке? Это был идеологический рупор партии. Все актеры поголовно коммунисты, и поголовное одобрямс не сходило с подмостков театральной сцены. Сейчас другое. В театральной среде появились ярко выраженные, независимые от мнения Путина актеры. Ахеджакова, Ефремов, Шевчук и многие-многие другие. Ну, я добавлю, что эти актеры появились как раз в советское время. На противоположной стороне от истинного театрального искусства находится Михалков, продолжаю читать сообщение Северянина. Он, Михалков, более тяготеет к патриарху Кириллу, хотя лично мне кажется, что Кирилл попутал с профессиональной ориентацией. Он актер, хороший лицедей, а вот Михалков все-таки больше дьячок. Сейчас так, есть талант, значит, ты популярен и в шоколаде. Например, Ефремов или Шевчук. Совсем другое дело Михалков или Ургант. Кому они нужны? Один уже оскомину набил своими постановками, другой застрял где-то во времени Маврикиевны и Авдотьи Никитичны. Это написал Северянин. У нас на связи Николай из Мордовии. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день. Театра, конечно, это, кажется, культура, искусство, но... И в советское время меня не интересовали очень театры. Я хотя и ходил там, Кремлевский дворец несколько раз был. Ну там Чехов, Вишневый сад. А когда вот будет Ломоносов, уже 300 лет ему, а его трагедии, комедии, все и Ломоносова совсем позабыли, как будто слепые и глухие, это русские. Вот только «Фабрика звезд» и «Фабрика звезд». А где Ломоносов? Где там даже Максим Горький, «Мать» или что-нибудь другое на дне? И история, политика, жизнь нету. Вот такие.
Разделяю некоторым образом возмущение Николая, где Ломоносов, где Державин, Фанвизин, Кантемир и другие. Продолжу читать сообщения, пришедшие на наш сайт. Ваня Вань из Санкт-Петербурга. В советские времена каждый оппонирующий реальности либо был в театре на Таганке, либо на площади, где стоит театр, либо слышал о театре. Нынешняя ситуация не нуждается в подобной иерархии при общении к просветлению. Поэтому, когда актер или режиссер обращается с политическим увещеванием, испытываешь чувство неудобства, за бывшего кумира. Читатели из Питера. Никогда театр не влиял ни на что. Даже глупо ставить вопрос о влиянии театра на общество. Марс и тот больше влияет на общество по сравнению с театром. Читателю из Питера ответил Валентин Ив из Иваново. Ну что вы забыли, как еще в недавнюю бытность ломились люди на спектакле «Таганки», особенно с Высоцким. Я тогда жил в Москве, так билет невозможно было достать. Когда в государстве зажим, общество на него реагирует всплеском интереса к искусству. Кстати, расцветом литературы, театра и прочих мест, где можно было выразиться между строк, мы должны быть обязаны кровавой, параноидальной большевистской диктатуре. Хоть за что-то им спасибо. Вот сейчас говорить не запрещают, так во всем мире театр в унылом состоянии. Вся надежда на господина Жириновского. Если его послушают и начнут хватать диссидентов, то новый Высоцкий и новый Любимов не заставят себя долго ждать. Так считает Валентин Ив из Иваново. У нас на связи Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро. Алло.
Да, мы слушаем вас.
Доброе утро. Очень считаю, что театр оказывает сильное влияние на подрастающее поколение. В мою бытность в детском возрасте такие театры, как ТЮЗ, детский театр, очень сильно влияли на пионерскую, октябрёвскую молодежь. Сейчас такого нет. Театр, конечно, потерял свою актуальность в настоящее время. Театр выживает. Спасибо.
Это было мнение Михаила из Москвы. Так слушатели «Радио Свобода» отвечают на вопрос, когда театр больше влиял на общество, в советские времена или сегодня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в третьем квартале не превысит 0,5%, причем в один из этих месяцев может быть отмечена дефляция, прогнозирует первый заместитель председателя Центрального банка страны Алексей Улюкаев. По данным Федеральной службы статистики, в июне потребительские цены в стране увеличились на 0,2% против их роста на 0,5% в мае. В целом за первое полугодие инфляция в России составила 5%. Российское правительство в сентябре может обсудить вопрос об акционировании государственной компании «Почта России», заявил ее генеральный директор Александр Киселев. Преобразование государственного предприятия в акционерное общество со 100% государственным участием, как отмечает правительство, повысит эффективность работы компании, позволит ей привлечь дополнительные инвестиции, а также участвовать в капитале создаваемого почтового банка. Каждая восьмая коммерческая организация России в 2010 году не проводила платежи в бюджеты страны, а у 30% компаний они не превышали 1% их годового платежного оборота. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных о платежах российских компаний через платежную систему Центрального банка. Сообщается, что в этом исследовании были изучены финансовые показатели более 2 миллионов коммерческих компаний, за исключением финансовых и кредитных организаций. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, по итогам первой декады июля увеличилась на 0,03% пункта до 7,88% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, рост этого показателя был отмечен впервые с начала апреля. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%. Российская санитарная служба рассматривает вопрос о расширении списка европейских стран, которым разрешены поставки овощной продукции на рынок страны, сообщил руководитель службы Геннадий Онищенко. Ее экспорт из стран Европейского Союза в Россию был временно остановлен из-за вспышки острой кишечной инфекции в начале июня. На сегодня поставки свежих овощей уже возобновлены из 6 стран ЕС.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
МЧС России подтверждает гибель 100 человек в результате затопления теплохода «Булгария» в Татарстане. 88 тел погибших опознано, 31 человек в списке пропавших без вести. 70 из оздоровительного лагеря «Альбатрос», расположенного в селе Любимовка, в инфекционную больницу Севастополя с признаками пищевого отравления. В минувший вторник было госпитализировано 78 детей, предположительно граждан России, и 6 воспитателей, сообщает пресс-служба МЧС Украины. Во Владивостоке на стройке жилого микрорайона для военных во вторник поздно вечером взорвался боевой снаряд. 2 человека погибли, еще 2 ранены. В Каире тысячи человек прошли маршем мимо правительственных учреждений, требуя роспуска правящего в Египте военного совета. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 38 копеек, евро 39 рублей 51 копейку. Таковы главные новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас на очереди обзор прессы. И снова рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Светлана, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Павел. Президент Дмитрий Медведев внес вчера в Госдуму поправки в Уголовный кодекс и другие законы, ужесточающие ответственность за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе химическую кастрацию. Как сообщают свежероссийские газеты, законопроект предусматривает запрет на условно-досрочное освобождение и отсрочки отбывания наказания лицам, осужденным за преступление в отношении несовершеннолетних. Рецидивистам по этим статьям меры наказания усиливаются вплоть до пожизненного лишения свободы. Помимо этого, вводятся принудительные меры медицинского характера, основанием для которых станет решение суда, принимаемое с учетом заключения обязательной психиатрической экспертизы. Предусматривается и продолжение лечения после освобождения заключенных. Суд сможет назначить как амбулаторное наблюдение, так и принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Кроме того, вводится комплекс добровольных мер медицинского характера, в том числе химическая кастрация, инъекции, блокирующие действие гормонов, которая будет осуществляться лишь при наличии ходатайства или согласия осужденного. Педофилия не лечится, на сегодняшний день не существует методов коррекции этого заболевания, ни психологических или медикаментозных, поэтому подавление полового влечения остается единственным выходом, заявил в интервью московским новостям доцент кафедры психотерапии Института психоанализа Владимир Файнзильберг. Эксперт не исключил, что среди химически кастрированных может оказаться и невиновный человек, учитывая долю судебных ошибок – 80% от всех приговоров. Однако, как заверил психиатр, процесс подавления выработки тестостерона обратимый. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев заявил в интервью «Коммерсанту», что считает действующего до законодательства вполне достаточным. «Нужно делать акцент не на ужесточении, а на необратимости наказания», — сказал он. «Это популистская мера. Пока нет доверия к судебной системе и правоохранительным органам, нельзя вводить столь жесткие законы», — уверен правозащитник. С ним согласна глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. По ее словам, добровольная кастрация неприемлема, но пока непонятно, какие меры по борьбе с педофилами действительно необходимы, — сказала Людмила Алексеева в интервью «Коммерсанту». Как сообщает российская газета, думские коммунисты уже заявили, что они поддержат президентский законопроект, так как фракция, цитирую, «всегда выступала за ужесточение наказания за такие преступления и поддерживает любые продвижения в вопросе обеспечения безопасности российских детей». В Москве стартует программа по снижению межэтнической нетерпимости, сообщают московские новости в статье «Реклама против расизма». Билборды, ролики на экранах, шарики, флаги, листовки, пропагандирующие толерантность в многонациональной Москве, обойдутся городу почти в 10 миллионов рублей. Социальная реклама – первый антироссийский проект, к реализации которого приступили власти столицы. О том, что власти Москвы хотели бы повлиять на общественное мнение в столице в сфере межнациональных отношений, власти города города заявили в начале июня. Тогда было заявлено, что на профилактику ксенофобии в бюджете города в текущем году предусмотрено более 110 миллионов рублей. Утвержденная программа мероприятий рассчитана на участие нескольких городских служб. Департамент межрегионального сотрудничества собирается проводить лекции и семинары о межнациональных отношениях, устраивать выставки национальных художников. Разъяснительной работой среди подростков, неформалов и школьников должны заняться префектуры и департамент семейной и молодежной политики. Проект социальной антиксенофобской рекламы «Не болей расизмом» на днях стал приобретать конкретные очертания. Мэрия Москвы сообщила, что государственное предприятие «Московский дом национальностей» объявляет конкурс на разработку сюжетов для антироссийской наружной рекламы. В Доме национальностей московским новостям сообщили, что в период подачи заявок информация о составе комиссии и критериях ее выбора закрыта. Всего на антинационалистические акции Департамента межрегионального сотрудничества и национальной политики, в чем видении находится «Московский дом национальностей», из общей суммы выделено 22 миллиона рублей. Почти половину средств потратят на 20 билбордов размером 3 на 6 метров, 10 светодиодных панно, баннеры, листовки, плакаты, флаги, футболки, кепки и шары, которые будут призывать жителей и гостей столицы к межнациональной толерантности. Сегодня Савеловский суд рассмотрит иск руководителя Росмолодежи Василия Якименко о защите чести и достоинства галеристу Марату Гельмана и интернет-изданию «Газета.ру», обнародовавшим версию о причастности Якименко к избиению журналиста Олега Кашина. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости» в статье «За мнение не судят». Чиновник добивается компенсации в 1 миллион рублей. 21 июня Хамовнический суд отказал Якименко в удовлетворении иска к выступившим с аналогичной версией Кашина, журналисту Александру Морозову и газете «Новые известия». На днях на сайте суда опубликован текст решения, из которого становится ясно, какими доводами руководствовался суд. «Новые известия» предположили, отсутствие официальной информации о ходе расследования дела об избиении Кашина может быть связано с тем, что следствие вышло на парней, как-то связанных с кремлевскими молодежками того периода, то есть с Якименко. Кашин в своем блоге написал, что не сомневается в якименковской версии, пишет газета «Ведомости».
Спасибо, Светлана. Российские газеты сегодня для нас читает моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». 1 июля в Тверской области на озере Селигер открылся очередной молодежный форум, организованный Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке прокремлевского движения «Наши». Он продлится до 2 августа. Об отношении российской молодежи к нашим и к другим молодежным движениям обозреватель «Радио Свобода» Вероника Баде побеседовала с Ларисой Паутовой, доктором социологии, директором проекта «ФОМ-ТЭРИ».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным социологов, «Наши» — это одна из самых известных политических организаций молодежи. О ней слышали 18% россиян. Уступает она по известности разве что «Молодой гвардии Единой России». Фонд «Общественное мнение» регулярно отслеживает отношения в обществе к молодежным организациям, в том числе прокремлевским. Об этом Лариса Паутова, доктор социологии, директор проекта «ФОМ-ТЭРИ».
Конечно же, это интрига. Конечно же, они бросаются в глаза людям, которые интересуются политикой. Естественно, эти движения были созданы не случайно. Созданы были во многом искусственно после событий в Украине, а именно оранжевой революции. Во многом для того, чтобы остановить противостояние молодежи и власти. Именно молодежь вышла на Майдан. Соответственно, Кремль понимал, что необходимо каким-то образом работать с молодежью.
Удалось ли властям сделать эти движения популярными в массах?
Примерно 2% молодежи состоит в этих организациях. Молодая гвардия, наша, Россия молодая. Соответственно, 2% это очень мало. И в основном организации узнаваемые среди молодежи 18-30 лет, особенно среди студентов. Молодую гвардию «Единой России» знают больше, и оппоненты этого молодежного движения обычно говорят, что тень «Единой России» падает настолько хорошо на это движение, что россияне, естественно, знают МГИР, «Молодую гвардию» больше, чем другие организации. Наши знают примерно каждый пятый, 15-18%. Другое известное движение «Россия молодая», прокремлевское движение, знает также примерно 15-16%. Это, в принципе, не очень много, учитывая те вливания, которые были в эти организации, учитывая, что на них очень много было поставлено. Отношения в целом достаточно спокойны. Нельзя сказать, что к этим движениям, особенно к движениям нашим, относится плохо. Скорее, безразлично.
А каковы мнения по поводу этих организаций? Насколько я знаю, вы же какие-то высказывания собираете.
Наиболее интересно, конечно, посмотреть на отношение молодежи к организациям. Я думаю, что здесь молодежь российская делится на две части. Одни хотели бы вступить в эти организации, поскольку они понимают, что это мощный социальный лифт, который позволяет подняться, адаптироваться, и они связывают свою будущую карьеру с работой в госструктурах.
А насколько много таких людей?
Очень сложно оценить в процентах, но, в принципе, где-то 20% молодых людей мечтают работать во власти и воспринимают молодежное движение как хорошую платформу для политической карьеры. Но я могу сказать, что много людей хотят вступить в движение просто потому, что им хочется заниматься каким-то делом. Не так много молодежных движений, и это наиболее массовые, наиболее структурно оформленные движения. Соответственно, человек, который хочет быть в коллективе, хочет быть каким-то образом организован, он хотел бы вступить в одну из этих перечисленных организаций. Но среди молодежи, конечно же, есть и негативное отношение к прокремлевским организациям. Очень часто мы встречаем такие оценки среди студентов. Они обычно все-таки настроены либерально, оппозиционно к власти. И для них любое заигрывание с властью – это определенный сговор с совестью. Соответственно, здесь такие стереотипные установки, что участник прокремлевских движений – это обязательно карьерист, это обязательно циник, человек, который хочет сделать карьеру, несмотря ни на что. Несколько лет назад мы опрашивали самих участников движений. И оказалось, что ситуация очень неравномерная, очень сложная. Есть ребята, которые вступают в эти движения, потому что им интересно, они хотят самореализации. Среди них были откровенные циники, которые говорили, что для них это всего лишь способ выстроить карьеру, им все равно, какая идеология у этого движения, лишь бы быть поближе к кормушке. Я думаю, что истина где-то посередине.
Говорила доктор социологии Лариса Паутова. По ее свидетельству, отношение к прокремлевским молодежным организациям в обществе неоднозначно. Однако при этом абсолютное большинство россиян уверены, что молодежь должна заниматься политикой.
С доктором социологии Ларисой Паутовой беседовала обозреватель радио «Свобода» Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Какими видят грядущие выборы глава государства и российские парламентарии? Об этом спорят председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Курнов и генеральный директор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков, ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Светлана Павлова, журналист Светлана Обратнова и продюсер Михаил Касторов. Впереди у нас выпуск новостей. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они подобрали тех, кто оказался на плотах, пытался удержаться на плаву в продолжении полутора.
Примерно в 11:54 экипаж доложил о пожаре в левом
месте. Обвиняется в похищении и убийстве двух банкиров.
Мы несем ответственность за то, чтобы в будущем научить детей уважать.
Осаждала комплекс посольства, бросала камни, взломала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».